Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. Главная тема выпуска. Власти Турции во вторник арестовали за участие в попытке военного переворота двух пилотов, сбивших в ноябре прошлого года в районе сирийско-турецкой границы российский бомбардировщик Су-24. Президент Турции Реджеп Эрдоган, в последние дни проводящий жесткие чистки и аресты в армии и государственном аппарате, прозрачно намекает на то, что в прошлогоднем инциденте, приведшем к резкому обострению отношений с Москвой, также виноваты готовившие заговор мятежные генералы, действовавшие якобы без его ведома. Эрдоган не исключил, что в Турции может быть отменен мораторий на применение смертной казни. По информации официальной Анкары, жертвами вооруженного противостояния в Турции в ночь на 16 июля стали 290 человек, почти 1500 были ранены. По обвинению в поддержке мятежа всего арестовано уже более 7500 человек. Отстранены от должности почти 10 тысяч госслужащих и чиновников, включая 30 губернаторов и 47 глав районных администраций, судей, сотрудников Министерства финансов, МВД, жандармерии. Однако российских туристов, очевидно, происходящее не сильно пугает. Они остаются и собираются и дальше проводить отпуска на турецких курортах. Во вторник Ассоциация туроператоров России опровергла распространенную в СМИ информацию об отмене чартеров в Турцию. Говорится, что работа над восстановлением чартерного авиасообщений со страной все-таки продолжается. До недавнего времени российские туроператоры утверждали, что чартеры, которые существенно бы снизили цены на туры, полетят в Турцию уже к началу августа, однако на эти планы повлияла попытка военного переворота. В любом случае, по прогнозам экспертов, в этом году Турцию посетят примерно лишь 100 тысяч россиян, то есть почти в 35 раз меньше, чем годом ранее, когда их было 3,5 миллиона. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Национальные флаги, пожалуй, сейчас в Турции самый ходовой товар после неудавшегося военного переворота, который произошел в ночь на 16 июля. Их бесплатно раздают всем желающим на центральных улицах турецких городов, где продолжаются стихийные митинги и акции в поддержку властей. А путчи еще напоминают танки и бронемашины, размещенные в самом центре азиатской части Стамбула. Я до сих пор получаю десятки смс-ок от друзей, родственников, знакомых, которые волнуются за меня, рассказывает Юлия Горбова, 30-летняя жительница Стамбула. А вот что говорит ее муж Хасан.
Неудачи мятежников, очевидно, связаны с тем, что в мятеже не участвовало высшее руководство вооруженных сил Турции, как это бывало при предыдущих успешных переворотах. Военные перевороты у нас не редкость. Многие годы армия страны считалась гарантом светских ценностей и свергала руководителей, которые, по мнению офицеров, их нарушали. Последний раз под давлением военных ушел в отставку Неджметдин Эрбакан, а он был политическим отцом нынешнего президента и основателя партии справедливости и развития Реджепа Эрдогана.
40-летняя сотрудница стамбульской торговой компании Ирина Кылыч рассказала мне, что пришла в ужас, когда во время мятежа руководство страны призвало людей поддержать действующую власть и противостоять восставшим военным. На протяжении всей ночи путча с минаретов мулы звали верующих выходить на площади и улицы городов. С этим же призывом приходили СМС на телефоны. Постепенно у региональных офисов партии справедливости стали собираться тысячи сторонников. В основном религиозное бедное население, среди которых было много молодых, агрессивно настроенных людей в возрасте от 20 до 30 лет. Непонятно откуда в руках у многих появилось оружие. Раздались призывы к джихаду. Позже в социальных сетях появилось информация, что прямо на улице разъяренная толпа линчевала захваченного солдата. Вот что сказал мне бывший военнослужащий Мерт Куран.
Религиозные призывы к расправе над немусульманами очень опасны. Они готовят почву для враждебности и ненависти. Это недопустимо. Многие слышали ранее подобное от террористов и фанатиков в Сирии и Ираке. Во славу Аллаха, они совершали публичные казни и отрубали иноверцам головы. Турки всегда были очень лояльны к иностранцам и иноверцам. Однако сейчас обстановка меняется. Иностранные туристы боятся ехать к нам и из-за политических событий, и из-за роста религиозного фанатизма.
Во время военного переворота пострадали иностранные туристы в средиземноморском городе Мармарис, где во время путча находился Реджеп Эрдоган. Там он владеет собственной летней резиденцией в пятизвездочном отеле «Гранд Турбан» в часе езды от местного аэропорта. В интервью турецким журналистам постояльцы отеля рассказывали, что никто не знал, что рядом с ними отдыхает столь высокопоставленный гость. Люди услышали крики и взрывы в тот момент, когда в отеле в самом разгаре была дискотека. Многие туристы были сильно напуганы и поспешили в свои номера. По телевизору они узнали, что путчисты якобы пытались убить президента. С интервалом в 15 минут взорвались 3 шумовые бомбы. Потом военные с вертолетов обстреляли президентскую резиденцию. В ходе перестрелки погибли 2 полицейских. Однако Эрдоган был предупрежден о грозящей опасности и смог покинуть отель, рассказывает мне очевидец событий 40-летний житель Стамбула Мерт Дюкан.
Во время переворота долгое время судьба Эрдогана оставалась неизвестной. Освещавшие события в прямом эфире отдельные телеканалы туманно сообщали, что президент находится на летнем отдыхе. Он появился внезапно, после полуночи, когда мятежники уже захватили здание государственного телевидения в Анкаре. Правительственный самолет около часа не мог зайти на посадку. Его не пускали боевые самолеты мятежников.
Российское посольство в Турции в ту ночь призвало русскоязычных жителей оставаться в своих домах, а туристов в отелях и избегать скоплений людей. Вот что сказал один из работников стамбульского аэропорта в интервью журналистам турецкого телеканала НТВ.
Представители российского посольства прибыли в аэропорт. Мы объявили об этом по громкой связи. Все русскоязычные пассажиры стали собираться на нижнем этаже в зале прилета. Нужно было как-то ликвидировать панику и успокоить людей. В аэропорту было много иностранцев с детьми.
В ночь попытки переворота в стамбульском аэропорту находились, по разным данным, от 150 до 200 россиян, в основном туристы и живущие в Турции россиянки с детьми, которые отправлялись на отдых к родителям на родину. Одна из женщин рассказывала мне, что ее рейс на Ростов-на-Дону был запланирован на 23:00 пятницы. На центральном табло появились сообщения о задержке рейсов. Около 12 часов объявили, что аэропорт закрыт. Среди пассажиров началась паника и давка. Многие подумали, что произошел новый теракт. Люди хотели выйти на улицу, но аэропорт был уже заблокирован мятежниками. У здания аэропорта появилась колонна танков и бронемашин. Стали прибывать полицейские и жандармы. Постепенно улицы заполнились людьми. Началась потасовка между сторонниками и противниками властей с применением дубинок и палок. Потом раздались выстрелы. В небе на бреющем полете летали вертолеты. Пассажиры пытались скрыться в туалетных кабинах, дети кричали. Не было еды и воды, все кафе и рестораны были закрыты, их хозяева убежали домой, продолжает представитель международного стамбульского аэропорта.
К утру большинство невылетевших пассажиров были размещены в соседних гостиницах в ожидании возобновления воздушного сообщения. Людям была предоставлена еда. Нуждающиеся получили экстренную медицинскую помощь. Несколько человек попали в больницу с подозрением на сердечный приступ.
Самолеты Аэрофлота в понедельник начали вывозить из Стамбула застрявших из-за переворота российских туристов. Однако все еще не ясно, кто будет забирать оставшихся россиян из других турецких городов и средиземноморских курортов, где на отдыхе, по разным данным, находится до 5000 граждан России. Большинство из них приехали в Турцию с детьми после возобновления воздушного сообщения между двумя странами. Все они поверили обещаниям турецких властей гарантировать их безопасность. Вот что сказал мне служащий средиземноморского отеля в Анталии, до которого мне удалось дозвониться, чтобы узнать о судьбе живущих там россиян.
Ко мне приходили десятки туристов, хотели узнать, опасно ли оставаться в нашей стране. Власти уже взяли ситуацию под контроль, можно отдыхать и купаться. Находящиеся в нашем отеле российские туристы решили не прерывать долгожданный отдых и остаются. Многие даже не узнали толком о случившемся. Мы сделаем все, чтобы они продолжали свой отдых на самом высоком уровне, ведь мы так ждали их и встречали с цветами и шампанским.
Однако очень многие представители турецкого туристического бизнеса считают, что военный переворот отбросил страну в глазах иностранцев на десятки лет назад. И вряд ли быстро удастся преодолеть все последствия. Не будет и ожидаемого наплыва российских туристов. Хотя сейчас турецкие власти уже пытаются снять с себя ответственность за сбитый в ноябре прошлого года российский бомбардировщик. Возлагают всю вину за обострение отношений с Москвой непосредственно на генералов. Вот что думает бывший турецкий военнослужащий Мерт Куран.
После неудавшегося военного переворота турецкие власти пытаются свалить всю вину на армию. Они говорят, что российский самолет сбили, якобы настроенный на дестабилизацию власти военные, и Эрдоган ничего не знал об этом. Они якобы виновны и в экономическом упадке страны. Все поддерживают Эрдогана и называют его спасителем Турции.
Владельцы отелей и ресторанов предрекают смерть туристического сектора страны и массовое закрытие средиземноморских отелей. Появляются статьи под названием «Спасли Эрдогана, но потеряли Турцию». В портовом районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула на углу оживленного перекрестка к вечеру скапливается очередь в валютный обменный пункт. Люди избавляются от дешевеющей лиры. Едва успев сойти на берег, пассажиры морских трамваев занимают очередь, вызванивают членов семьи, престарелых и дальних родственников. Из-за большого наплыва клиентов обменные пункты работают круглосуточно.
Напомню, что над этим материалом работала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский и в продолжении разговора о последствиях провалившейся попытки военного переворота в Турции. Реджеп Эрдоган призвал Соединенные Штаты выдать живущего там своего бывшего соратника, а ныне злейшего неприятеля, религиозного и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого он считает идеологом провалившегося мятежа. Анкара во вторник передала Вашингтону 4 папки компромата на Гюлена. «Мы никогда не отказывали американцам в выдаче террористов, которых они разыскивали. Если я ваш стратегический партнер, то сделайте то, о чем я прошу», — заявил турецкий президент. И чтобы подкрепить свои слова, временно перекрыл подачу электричества на базу ВВС Инджерлик, с которой якобы вылетали во время переворота мятежные турецкие летчики, на которой размещена американская авиация, участвующая в воздушной кампании против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Эрдоган и в прошлом требовал от американцев отдать ему Гюлена, но всякий раз передавал свои настояния через прессу, не доводя их до официального запроса. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Трансформация Турции, о которой мечтал Реджеп Эрдоган, осуществилась, но нельзя сказать, чтобы в желанном им направлении. Страну сотрясают взрывы бомб, и правительство не в силах ничего сделать, чтобы сорвать замыслы террористов. Экономическое положение катастрофически ухудшается. Увеличиваются невыплаты потребительского кредита, терпит крах туристическая индустрия, обваливается курс национальной валюты, а с ним и покупательская способность населения. Что до политики, то в обществе крепнет мнение, что Реджеп Эрдоган – параноик, чья болезнь вступила в острую фазу. В его главной резиденции установлен зенитно-ракетный комплекс, тюрьмы переполнены диссидентами, налево и направо закрываются газеты и интернет-сайты, президент беспрестанно грозится распустить Конституционный суд и попутно, как свихнувшийся султан, возводит себе дворцы один сногсшибательнее другого. Коррупция проникла и в семью верховного вождя. Его сын Билал, по сведениям, воспользовавшись поддельным саудовским ДИП-паспортом, бежал из Италии, где его вот-вот должны были арестовать за отмывание денег. Среди турецких военных царит пессимизм и ощущение, что время не на их стороне. Они опасаются продолжения чисток в своих рядах. Они видят азартное заигрывание Эрдогана с экстремистами в Сирии, которые, чуть что, разворачиваются против Турции и устраивают в стране теракты. Крайне тревожит командование и перспектива того, что Эрдоган внезапными замирениями с курдами и столь же непредсказуемыми рецидивами вооруженной конфронтации с ними приведет страну к повторению гражданской войны образца 25-летней давности. На сей раз может случиться, что турецкие курды, воодушевленные успехами своих собратьев в Ираке и Сирии, не прекратят сражаться, пока им не будет предоставлен суверенитет, а это означает откол от страны почти всего ее юго-востока. Давно прошло то время, когда США и Европа аплодировали Эрдогану за меры по ограничению влияния армии, которая с 60 по 97 год 4 раза свергала всенародно избранных правителей. Если военные снова низложат гражданскую власть в Турции, то в Вашингтоне и в Брюсселе, разумеется, формально пожурят путчистов, как в свое время пеняли союзникам по НАТО, тем же мятежным турецким генералам или греческим черным полковникам. Но дальше слов не пойдут, особенно если генералы, как и в предыдущие разы, сразу обнародуют дорожную карту к восстановлению демократии, отпустят из тюрем общественных деятелей и журналистов и вернут законным владельцам конфискованные у них теле- и радиостанции. Эрдоган на сегодня совсем не то, что египтянин Мухаммед Морси, у которого на момент отстранения от должности оставалась хоть какая-то патина легитимности. Таким образом, вероятность нового военного переворота в Турции весьма значительная. Такие вот соображения месяца четыре назад на страницах авторитетного журнала Newsweek высказывал наш гость Майкл Рубин. В сознании правителей, склонных к паранойи, те, кто предсказывает перевороты, их и организуют. Эрдоган, согласно типажу, уже поведал нам, что ниточка заговора против него тянется за океан. Но если не к аналитику Вашингтонского института American Enterprise, то к затворнику, живущему в живописном месте в горах Покана в штате Пенсильвания в 2 часах езды от Нью-Йорка. Не похоже, что былых союзников развела идеология. Фетхуллах Гюлен, снискавший благорасположение Запада за развитие учения, проповедующего синтез ислама и демократии, кажется, никогда не подмечал отсутствия в декларируемой Эрдоганом установке на воспитание религиозного поколения упоминания народа власти. Поразительна также фраза, произнесенная Гюленом на днях в интервью британской «Гардиан». Коль скоро Турция вступила на путь демократии, сворачивать с него нельзя. Из чего как будто следует, что Турция при Эрдогане не свернула с демократического пути, и что она, его милостью и без всякого содействия военных, фактически не переживала ползучий государственный переворот.
Оба они, Эрдоган и Гюлен, хотели устранить влияние военных на государственные институты. Офицеров, возвращенных на светском мировоззрении основателя современной Турции Кемаля Ататюрка. Оба они внедряли своих людей с происламистскими симпатиями во все силовые структуры. Рассорились они, по-моему, из-за того, что Эрдоган психологически не может терпеть рядом с собой людей, которые хоть в чем-то с ним расходятся. Если ты не поддерживаешь его на все 100, значит, ты не поддерживаешь его вовсе, и тебя переводят в стан заклятых врагов. Началась вражда со столкновения их бизнес-империи, которая переросла в слив в печать всяческого компромата, сделанных тайно аудиозаписей, обличающих причастность обоих к коррупции. На следующем этапе президент стал выдавливать из судебно-следственных органов верных Гюлену людей, которые заводили дела на его партнеров, в том числе в футбольных кругах. Отобрал у соперника его крупнейший банк и закрыл учебное заведение, которое администрирует гюленовское движение «Хизмет» — «Служение». В последние 2 года дошло до того, что в Турции не осталось вообще ни одной политической или экономической проблемы, в существовании которой Эрдоган не винил бы Гюлена.
У ворот дачного комплекса Гюлена в Пенсильвании проводят демонстрации небольшие группы сторонников Эрдогана. «Это потенциально второй Бен Ладен, почему Америка его поддерживает», — скандируют манифестанты. Хозяин резиденции категорически отрицает какие-либо связи с мятежниками на родине. По его словам, «я сполна хлебнул от наших путчистов в прошлом и заявляю, что попытка насильственной смены власти равносильна подрыву единства народа и предательству». Верит Эрдоган в его невиновность или нет, политически не так уж и важно.
К вопросу о вменяемой Гюлену причастности к перевороту. Эрдоган только что арестовал 2 генералов, якобы главных вдохновителей заговора. Один из них – брат его заместителя по правящей партии справедливости и развития и ведущий офицер генштаба Мехмед Дишли. Второй – бывший главнокомандующий ВВС и, как было заявлено, предводитель бунтовщиков Акын Остюрк. Последний гарантирует точно несподвижник Гюлена, а первый, если рассуждать логично, должен принадлежать скорее к лагерю самого президента. Итак, навскидку, организаторы переворота никакого отношения к Гюлену не имеют. Что, однако, нисколько не помешало Эрдогану воспользоваться случаем, чтобы он на самом деле не думал о роли Гюлена, и расквитаться с обидчиком, произведя по всей стране массовое задержание его сторонников. По имеющимся у меня сведениям, спецслужбы составили несколько списков лиц, подлежащих аресту, от самых приоритетных до оппонентов второй и третьей очереди. Получили ли они санкцию на то, чтобы действовать от самого Эрдогана, или проявили инициативу, неизвестно. Как бы то ни было, в Турции сейчас идет такая волна репрессий, которая думаю, заставит поежиться даже Владимира Путина. И это, на мой взгляд, только начало. Учитывая настроение исламистов, террор сейчас может перекинуться и на видных представителей религиозных меньшинств. Так, недавно пришла новость, что у себя дома был убит Джамиль Джандаш, заместитель префекта Стамбульского района Шишли, видный оппозиционер и член руководства еврейской общины Турции.
Сам Фетхуллах Гюлен, как сообщают нам мейнстримовские СМИ в Соединенных Штатах, не был замечен ни в антисемитизме, ни в антипатии к другим народам.
Официально Гюлен проповедует диалог цивилизаций, мирное сосуществование, веротерпимость, углубление контактов между различными ветвями ислама и связи ислама с людьми Писания, как мусульмане именуют последователей двух других монотеистических религий – иудаизма и христианства. Я лично встречался с Гюленом и слышал от него такие речи. Однако люди, хорошо его знающие, говорят, что это человек с двойным дном, что у него есть скрытая повестка. Циркулирует снятая лет 15 назад видеозапись, Гюлен, кстати, клянется и божится, что она фальшивая, в которой он совершенно откровенно излагает свои взгляды на то, как исламисты должны постепенно, шаг за шагом, внедряться в институты власти и захватить все государство изнутри. Пока Эрдоган и Гюлен оставались союзниками, те же заверения в поддельности записи делал и будущий президент.
Администрация Обамы сразу же осудила попытку переворота и всецело поддержала Эрдогана и призвала турецких граждан сделать то же самое.
Осудить вмешательство военных в политику – это чисто рефлекторная реакция западных демократий. Мне кажется, это был поспешный шаг. Одно дело заклеймить путч, другое – призывать турок к единению с правительством до того, как это правительство доказало, что будет разбираться с происшедшим на основании закона, не прибегая к чрезмерным репрессиям и не угнетая еще больше общественной свободы. Эрдоган, я уверен, станет сейчас декларировать, что Вашингтон поддерживает все, что он делает, хотя это совсем не так. Обама, к сожалению, сильно поторопился.
В 1979 году администрация Картера, желая умилостивить новую революционную власть в Иране, надавила на многолетнего и верного союзника Америки шаха Резу Пехлеви, нашедшего пристанище в Америке, и хотя не вернула его в Тегеран, вынудила разбитого и больного человека перебраться в Панаму. Гюлену 75 лет, он тоже очень болен, и поэтому, чтобы быть рядом с передовой медициной, с 99 года живет в США. В политической ситуации 1979 и 2016 года несложно найти определенные параллели. Возможно ли, по-вашему, параллели и в личностной судьбе изгнанников?
Срок правления администрации Обамы подходит к концу, поэтому ей несложно растянуть дело на пару-тройку месяцев и просто завещать его преемнику. Впрочем, все может случиться. Керри ведь не ответил на требования Эрдогана об экстрадиции мгновенным ни за что. Я только хочу напомнить, что прецедент у нас совсем неутешительный. Компромиссное решение по шаху иранцев не удовлетворило, а только еще больше раззадорило и подогрело страстное желание шантажировать Америку.
Американский политолог Эдвард Лютвак, автор классического трактата под названием «Государственный переворот. Практическое пособие», писал после провала турецкого путча, что заговорщики совершили две грубейшие ошибки. Не арестовали Эрдогана и не блокировали мобильные части, находящиеся вблизи узловых пунктов, подлежащих захвату, чье командование они не могли ни склонить на свою сторону, ни убедить оставаться нейтральным. Как армия, имеющая за спиной столь богатый опыт государственных переворотов, допустила такие вопиющие просчеты? Фетхуллах Гюлен произнес в этой связи следующую фразу. «Ничего не сходится, путч был липовый, Эрдоган сам его устроил, чтобы получить предлог разделаться с политическими соперниками». Конспирология – удел тех, кто ничего не знает и не понимает, но Гюлен ведь человек очень сведущий.
Эта теория заговора будет муссироваться еще очень долго, что даст нам возможность не раз вернуться к начатому сегодня разговору.
Корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, напомню, беседовал с аналитиком Вашингтонского института American Enterprise Майклом Рубином. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!